Я разрешите поздравить вас с наступающим праздником и открыть наш вечер. Вечер, видимо, будет импровизационный, потому что половина выступающих, половина нашего президиума сидит в зале. В литерном ряду. Они так пожелали. И, может быть, это придаст некий шарм нашему вечеру. Попробуем, посмотрим. Так, первое слово разрешите предоставить главному режиссеру Московского театра имени Марии Ермоловой. Валерию
Владимировичу. Так слышно, да? Слышно так, да? Ну, вы знаете, значит, вот мне доверено открыть еще громче, да? Открыть вечер. Вечер, по-моему, очень серьезный, очень значительный вечер. Я думаю, что те замечательные художественные авторитеты, которые сегодня будут перед вами выступать, они, наверное, очень много, я верю, интересного вам расскажут. И, наверное, значительно более полно смогут рассказать о той теме, о той очень серьезной, интересной теме, которая обозначена в билете. Я могу только с вами поделиться какими-то сегодняшними своими ощущениями. Я думаю, что сегодня мы, об этом нам вчера еще раз напомнил наш генеральный секретарь, прошли сложный, разный, трудный путь. И, наверное, наш театр, а я имею счастье принадлежать к этой профессии, тоже прошел путь разный, где были замечательные и есть победы и достижения, их очень много. Можно привести целый список блестящих фамилий, которые открыли страницы театрального искусства в мире, не только в нашей стране. Это будут и режиссеры, и актеры, и драматурги. Но, наверное, кроме всех этих замечательных блестящих страниц, деяний, в последние годы накопилась масса ненужного, масса плохого в нашей театральной жизни, которые, слава Богу, сегодня, и об этом прекрасно, что мы можем об этом сегодня говорить в преддверии нашего великого праздника, мы имеем возможность попрощаться. Это сложный момент взять и попрощаться, потому что легко сказать, вот это нас не устраивает в нашем театральном деле, давайте мы будем жить по-другому. Сказать всегда легче, вы это прекрасно понимаете, и гораздо сложнее это сделать на деле. Но действительно, то, что сегодня происходит в нашей театральной ситуации, это, в общем, борьба, и я бы даже не побоялся этого, может быть, громкого слова, в какой-то степени даже и революционная борьба, за то, чтобы мы творили в условиях, максимально приближенных к творческим. Это звучит не как некий такой каламбур или острота, а это звучит действительно так, потому что за многие-многие годы последние нас опутали таким количеством разнообразных, так сказать, инструкций, так сковали нашу фантазию, нашу волю творческую, что сегодня, наверное, самое главное для нас – почувствовать себя действительно, действительно художниками, рожденными этой страной, рожденными революцией. Потому что, несмотря на годы, прошедшие со дня рождения революционного искусства, самое главное, чтобы оно не стало мертвым, чтобы в каждом из нас жил хотя бы, пусть маленький, но теплился огонек истинного бунтарства, истинного желания сделать что-то другое, что-то новое, чтобы мы все время хотели дебютировать, то есть как бы быть заново новыми. Это очень трудно, потому что эксперимент, который сегодня проходит в 80 с лишним, в 82 театрах страны и в 14 в Москве, в общем, по сути дела, это трудно назвать экспериментом, потому что эксперимент – это ведь всегда что-то, ну, совершенно принципиально незнакомое. А это, по сути дела, возвращение к нормальным условиям жизни. Это даже нельзя назвать, вот так мы привыкли говорить, эксперимент, именно потому что, наверное, многие годы мы этого не имели. Но, по сути дела, это нормальная ситуация, при которой художник, театр должен сам отвечать за то, что он делает, чтобы никакие дяди ни из министерства, ни из органов культуры других за него не отвечали, ничего ему не диктовали, а театр сам бы жил по тем законам творческим, которых он считает необходимыми. Самое главное сегодня, мне кажется, задача вот для меня, для театра Ермоловой, и не только для нашего театра, это не побояться пойти дальше, не остановиться на инструкции по эксперименту, не не допустить, чтобы все наши желания, все наши образования, а мы образовали, как вы знаете, в этом году даже два творческих союза театральных деятелей и России, и Советского Союза, чтобы мы, образовав эти союзы, не забыли о том, ради чего мы их создавали. Чтобы вот эта первая эйфория от создания, от того, что ты стал секретарем, от того, что вроде ты теперь можешь что-то сделать, не осталось в словах, опять же, а для того, чтобы мы помнили, что нас выбрал театральный народ, для того, чтобы мы отстояли его интерес, его нужды, его права, его желания. Если мы это забудем, то тогда мы, к сожалению, не сможем сдвинуть наше театральное дело туда, куда мы хотим бы его сдвинуть. Это очень сложно, повторяю, я все время повторяю это слово «сложно», потому что это действительно мучительно и трудно. В этот вечер, накануне нашего замечательного праздника, я хотел бы прежде всего пожелать моим коллегам, театральным деятелям, всем мужества, терпения, я этого желаю и себе, и коллективу театра имени Ермоловой, мужества в том, чтобы мы довели начатое дело до конца. Я думаю, что если мы будем его доводить, пусть постепенно, пусть медленно, это и оправдает наш долг перед революцией и перед искусством, которое оно родило. Спасибо вам.
Валерий Владимирович Фокин просит разрешения уйти на репетицию. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Так, дорогие друзья, мы очень хотели вас вернуть немножечко или, так сказать, представить вам немножечко то время давнее, 20-е годы. Просмотрели огромное количество пленки и Маяковского, и Качалова, и Ермолову. К сожалению, выяснилось, что снимали их непростительно, преступно мало. И из того, что нам прислал Красногорский архив, мы отобрали 15 минут, которые мы вам сегодня покажем, еще и потому, что это хорошо сделано, это хорошо смотрится. Это полторы части, которые сделал Михаил Ильич Ром. Эти полторы части называются, это маленькая картиночка, которая называется «Моя революция». И в этом фильме вы увидите Маяковского, Мейерхольда, Луначарского, Эйзенштейна. И вот как-то так Михаил Ильич решил, что Циолковский – неотъемлемая часть не только нашей науки, но и нашей культуры. Вот в этот маленький небольшой фильм входит и небольшой сюжет о Циолковском. Сейчас мы вам покажем этот маленький фильм, а потом продолжим наш живой вечер. Пожалуйста, дайте нам экран.
Люди революции. Рассказ.
Во-первых, хочу вам сказать, что вы сегодня были первыми зрителями этого фильма, потому что он никогда не был на экране. Точно так же, как вот я сегодня утром узнала о том, что картина, которую тоже озвучивал Михаил Ильич, тоже об этом времени, это 20-е годы, которая называется «Праздники революции», сделана его учеником Игорем Григорьевым. Вот только буквально на днях получила тираж, несмотря на то, что она была сделана 20 лет тому назад. Владлен Семенович Давыдов, народный артист РСФСР, так как ему сегодня здесь со мной весь вечер работать как ведущему, воспользовался приоритетом и попросил слово первым.
Как первым?
После фильма. Да. Вот, пожалуйста, народный артист РСФСР Владлен Семенович Давыдов.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, когда мне предложили участвовать в этом вечере, я сгоряча согласился, а потом, когда я получил этот билет и прочитал, кто в нем будет участвовать, или, во всяком случае, начал участвовать, я несколько насторожился и испугался. Но потом, когда я узнал, что Ангелина Осиповна Степанова, которой тут обозначена в билете, не будет, я стал смелее. Потому что как-то говорить о МХАТе в присутствии человека, который проработал столько лет в театре, сколько мне лет, было бы мне немножко страшно. А сейчас я осмелел настолько, что хочу вот даже свои мысли какие-то высказать по поводу художественного театра. Ну, вы знаете, вот я посмотрел этот небольшой фрагмент, ролик, созданный великим режиссером кино Михаилом Ильичем Ромом, увидел Мейерхольда, и вот Мейерхольд начинал новый театр. А самое трудное было, вероятно, после революции продолжать старый театр. Я имею в виду художественный театр, в котором я вот 40 лет работаю, а сейчас по воле режиссера главного и художественного руководителя и по своему согласию я, кроме того, что работаю актером, я являюсь директором художественного театра, директором музея художественного театра, потому что у нас сейчас столько директоров, в художественном театре 4 директора, и по инерции называют нас директоратом. Но я все время подчеркиваю, нет, я музея-директор, музея. Потому что сейчас в разделенном художественном театре единственное, что соединяет эти две половины, это музей, это прошлое театра. Так вот, если Мейерхольд начинал новый театр, то основатели, великие основатели художественного театра Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко, они хотели продолжить так называемый старый театр. Видимо, поэтому Владимир Ильич Ленин сказал, что если есть театр, который мы должны спасти и сохранить из прошлого, то это, конечно, Московский художественный театр. Эти слова были переданы в историю Анатолием Васильевичем Луначарским. И вот я сегодня, готовясь к этому выступлению, постараюсь его сделать коротким, хочу сказать, что с художественным театром происходили страшные события, в том смысле, что создали его, как вы знаете, два человека, два совершенно разных, контрастных, парадоксальных по характеру, по мировоззрению даже, я извиняюсь, и по профессии. Если Владимир Иванович был блистательный литератор, драматург, педагог, журналист, который писал о коронации Николая II от знаменитой Ходынки, был другом Чехова, с которым он был на «ты», и отказался от премии, когда ему присудили премию за пьесу «Цена жизни», он сказал, нет, есть более достойный человек, это Чехов за его «Чайку». Я думаю, что сейчас ни одного случая я не помню, чтобы кто-нибудь отказался от премии в пользу своего товарища. Нет, я не призываю к этому, потому что у нас это решается очень на высоких инстанциях. Поэтому я ревизионизмом не собираюсь заниматься премией. Тем более у меня две государственных премии могут начать и меня проверять, и выяснится, что я и святой, фанатик, капиталист, богатый человек. У него была золотоконетельная фабрика, он получил в Париже гран-при. Кстати, этой фабрике сейчас 200 лет, она получила орден «Знак почета». И она делает сейчас уже не золотую нитку и не кабель, который стал делать Станиславский, став директором в 30 лет этой фабрики, а она делает просто-напросто стеклянные провода для лазеры. Вот так фабрика Станиславского высоко поднялась. Я бы хотел, чтобы и художественный театр поднялся до уровня лазера в своем искусстве. Но это в будущем, я думаю, так и будет. А вот эти два человека, они были в очень сложных отношениях. Очень сложных. То есть все 40 лет их жизни это были сплошные конфликты. И вот к революции, к концу царствования Романовых, я так назову этот период, в 15 году художественный театр поставил один спектакль «Будет радость». Можете себе представить, перед революцией было такое название «Будет радость» спектакль. Этот спектакль пьеса Мережковского. И готовили, репетировали, как это ни странно, пьесу в стихах Александра Блока «Роза и крест». Прошло 200 репетиций, но спектакль так и не вышел. То есть я хочу сказать, что МХАТ подошел к своему тупику. Если он за сезон поставил один спектакль, потом он поставил Байрона пьесу, перед этим бесконечно репетируя и «Волки и овцы», и «Маринка» Валькенштейна, и «Флорентийская трагедия» Оскара Уайльда, и «Король темного чертога» Рабиндранатха Тагора. И все это не вышло. И последний спектакль, которые вместе работали Станиславский и Немирович Данченко, это был спектакль Достоевского, по повести Достоевского, «Село Степанчиково». И тут произошла та трагедия, которая уже не соединила этих людей в общей работе. Они работали каждый отдельно. Это тогда, когда Немирович Данченко за неделю до премьеры снял Константина Сергеевича Станиславского с роли Ростенева в этой пьесе, в этом спектакле. Станиславский, когда писал свою книгу, свою Библию художественного театра «Моя жизнь в искусстве», у него была глава такая: «Село Степанчиково. Моя трагедия». Это была последняя их совместная работа. Это было в сентябре 17 года. Хотя это спектакль также по-прежнему рассматриваю как революционный спектакль, потому что в Фоме Апискине люди видели Григория Распутина, который, так сказать, был у всех на виду в эти годы. И вот, к сожалению, больше спектаклей не было. Когда началась революция, то в этот вечер, 25 октября по старому стилю, на сцене художественного театра шел спектакль «Горе от ума». Играл Фамусова Станиславский. На следующий день, 26 октября, шел спектакль «Вишневый сад». И потом почти месяц художественный театр не играл, спектаклей не было. И только 21 ноября было принято решение пайщиков, а тогда были пайщики, они решали не только судьбу театра, но и судьбу репертуара. Был открыт снова художественный театр, шел спектакль «Три сестры». Я это рассказываю к тому, что революция не застала художественный театр врасплох, потому что, как говорил Станиславский, когда они открывали этот театр, то они говорили, начинающееся дело было революционным. И вот это ощущение революционности в искусстве, видимо, было неотрывно от их гражданских, демократических взглядов, потому что, сказал Чехов, когда посмотрел спектакль, в письме написал, ну что это за актеры художественного театра, молодые? Это просто интеллигентные люди, которые хорошо знают свои роли. И вот, видимо, это ощущение интеллигентности не покидало их вплоть до революции. Но потребовалось 10 лет, чтобы художественный театр отвечал бы тому названию, которое сегодня у нас имеет вечер – «Искусство, рожденное октябрем». Как вы знаете, довольно долго не играли спектакли их новых, потому что произошла еще одна трагедия, когда в 19-м году, в довольно голодное время, весной 19-го года, Качалов, Книпер, Чехова и другие актеры уехали на Украину, ну, просто немножко заработать, как сейчас вот люди ездят, там летние, значит, каникулы, едут на гастроли, зарабатывают деньги, чтобы как-то немножко потом зимой жить по-человечески. Ну, а тут была, значит, голод был, период сложный. Они поехали на юг, на Украину, играли в Харькове «Вишневый сад», начали играть спектакль «Прекрасных», а закончили «При белых». Пришел Деникин, которого на белом коне встречал Блюменталь Тамарин, и вообще было все очень театрально, но на 3 года... Эта группа Качаловской была отрезана от Москвы. И, конечно, это нарушало очень всю работу художественного театра. И вот если говорить о том, что спасти и сохранить, то по решению Владимира Ильича Ленина были выделены средства, ассигнована определенная сумма для того, чтобы Качаловская группа в 22-м году могла выехать из Берлина, вернуться в Москву. И вот как только вернулась эта группа, тут же поехали на 2 года, на 3 даже года, на гастроли в Европу, в Америку, еще раз в Америку, потом в Европу. И вот опять театр ничего нового не ставил, в Москве не было. И все писали, приедет ли художественный театр, вернется ли Станиславский. Немирович Данченко был здесь со своим музыкальным театром, он потом поехал тоже на 3 года. Вот, и художественный театр во главе со Станиславским вернулся. И только после этого были поставлены первые спектакли в художественном театре. Николай I, «Декабристы», пьеса Кугеля, «Пугачевщина» Тринева. И, наконец, знаменитый легендарный спектакль в октябре 26 года «Дни Турбиных», поставленный Судаковым под руководством Станиславского. И, наконец, великий спектакль, настоящий революционный спектакль. 7 ноября 27 года Судаков поставил «Бронепоезд 1469». Я могу говорить о художественном театре очень долго, много, и даже на ту тему, которая сегодня ограничена, и на другие, но у нас сегодня очень большая программа. Я думаю, что о художественном театре так много написано, что всех, кого интересуют подробности, и прочитают и Станиславскую «Моя жизнь в искусстве», и не менее замечательную книгу Шуробовича о людях, о театре, о себе и воспоминаниях с комментариями Веленкина, etc., etc., etc. Поэтому благодарю вас за внимание.
Спасибо большое, Владимир Семенович. Так, слово предоставляется председателю правления ЦДРЕС СССР, нашему сегодняшнему хозяину нашего дома, художественному руководителю Театра дружбы народов СССР, лауреату государственных премий и профессору Евгению Рубеновичу Симонову. Пожалуйста.
Дорогие товарищи, я очень вкратце скажу, что сейчас в Москве произошло одно событие, к которому я имею покаместь весьма отдаленное отношение. Создан Театр дружбы народов. Это явление не могло не взволновать москвичей, и мы можем сказать с полной ответственностью, что в течение 2 недель Москва жила открытием этого нового театра. Вот сейчас здесь был показан Анатолий Васильевич Луначарский. И интересно, что в 19-м году Анатолий Васильевич Луначарский обратился к Евгению Багратионовичу Вахтангову создать нечто подобное. Это называлось ТЭО, театральный отдел наркомпроса. И Вахтангов с радостью принял предложение. Я как родился вахтанговцем, так и умру вахтанговцем, поэтому естественно, что его мысли в самом широком применении, где бы я ни работал, в каком бы театре я ни служил, я, естественно, исповедую Вахтангова. И думаю, что вот его мысли о театре дружбы народов еще раз доказывают его высокое и одухотворенное пророчество и предчувствие будущего. Он понимал, что такой театр жизненно необходим. Он понимал, что это не может быть театр одного режиссера, что это не может быть театр постоянной труппы. Но он мечтал о том, что в этом театре будет работать прежде всего Константин Сергеевич Станиславский, который ставил бы там. Он мечтал о том, что рядом с ним может работать его ученик и человек, который казался бы противоположностью Станиславскому, но в то же время они составляли то единое целое, ту гармонию нового и традиции, что являл собой тоже сегодня виденный нами гениальный Всеволод Эмильевич Мирхольд. Он мечтал, чтобы они сотрудничали в этом театре и ставили самые разнообразные произведения. Он говорил о том, чтобы в этом театре работал Александр Яковлевич Таиров, Марджанов, чтобы самые разные люди ставили бы там спектакли, включая и достижения мирового театра, и достижения наших республик. И вот не по моей естественной инициативе, а по инициативе Союза театральных деятелей СССР и, значит, соответственно, Министерство культуры СССР, такой театр создан. Он, конечно, будет зависеть весь от того, как мы все, деятели театра, поймем его будущее и удастся ли удержать его на той волне, на которую он так радостно, так светло, так торжественно и так ясно начал свой жизненный путь. Интерес москвичей, пожалуй, можно, я очень люблю спорт и не считаю грехом сравнить со спортом, но интерес был почти спортивный. То есть, так сказать, стояла милиция, люди рвались, не могли достать билетов. Это очень нехорошо, конечно, что люди, очень многие не попали. Но я уверен, что количество людей, желавших посмотреть спектакли, во много-много тысяч раз превышало тех, кто, собственно, эти спектакли увидел. Значит ли это, что все хорошо? Отнюдь нет. Означает ли это, что все сплошное благоденствие? Нет. Я бы даже сказал, что выразилось одно очень сильное направление, буду говорить совершенно откровенно. Я бы сказал, что это направление очень жесткого отношения к жизни, очень строгого, очень реального и очень умного. Недостача для меня вот в той поэтичности, той доброте, к той красоте и тонкости, что ли, которая была в целом ряда спектаклей. В частности, в приезжем грузинском спектакле, который играл театр киноактера, который назывался «Такова жизнь», где в поэтической форме Люди, ведь вы знаете, есть странные вещи. Например, Мирхольд, совершенно серьезно, в есть замечательном произведении «Любовь к трем апельсинам», он издавал такой потрясающий журнал, он говорил так же, как Таиров, и так же, как ни странно, Вахтангов, и мы сейчас как-то скрывали это. Он сказал парадоксальную вещь, они все трое, что иногда театру мешает драматург. Казалось бы, безумие. Казалось бы, безумие. Для полной воли артиста, идеального артиста комедии дель арте, драматург мешает. Поэтому у Гальдони часто написано, говорят о том, что он хочет жениться. Говорят о том, что он приехал к принцессе Турандот. То есть о чем говорят? Я думаю, что это попытка импровизационного спектакля, который на меня произвел впечатление номер один. Женится мальчик молодой, юноша, женщина, они выходят со свещами, между ними начинается роман, они почти не говорят, идет свадьба, идет импровизация грузинской свадьбы, идут песни, у них рождаются дети, они, невеста ходит с животом, эти дети тоже вырастают, показано, как они вырастают, потом они тоже женятся, и они проходят весь тот путь, который проходит каждый из нас, путь добра, самопожертвования, любви, встреч, прощаний, разлук, измен, и все это с минимальным количеством слов. Я все думал, наверное, кончится смертью, как же это будет сделано. И вдруг два этих исполнителя взяли две свечки, они тихо-тихо стали отходить назад. Я думал, ну сейчас будет шаблонов. Фу, задуют свечу, как мы это видели, и уже тысячи раз. Но вдруг оказывается, какие-то таинственные двери, вроде как алтаря, медленно-медленно закрыли этих людей, и осталась щелка, которая бывает, когда вот мы прощаемся с человеком, куда-то уходит гроб, и вдруг наступает опять тишина. Вот здесь я увидел то, что мне не хватало на этом фестивале. Мне не хватало смеха и слез. Все остальное, хотя было на очень высоком уровне. Не потому, что здесь находится Борис Александрович Покровский, но меня восхитило, и также одухотворенное произвело огромное впечатление от постановки Хованщина. Я грешен, очень люблю оперу, умею играть на фортепиано. И вот сейчас я просто сижу и смотрю Хованщину, и интересно, очень у меня рождается в памяти спектакль, клавир Хованщины. Вот здесь вот тоже то самое мастерство, что служит тому, что говорил Блок. А Блок говорил, разучились будить высокие чувства, ударились в безысходную психологию. Вот мне кажется, это не симптом фестиваля, где выступали самые талантливые режиссеры, и Стуро, и Некрошус, и Додин, и превосходный по своему уму, тонкости и темпераменту последний спектакль Анатолия Эфроса «Мизантроп», но вот эта безысходная психология и неумение пробудить высокие чувства, мне казалось вообще некий симптом, пусть робкий, пусть тихий, пусть еще даже не до конца осознанный сигнал. Потому что, опять же, Вахтангов говорил, в народе есть чаяние и тоска по искусству, художник должен подслушать их. Вот мне кажется, что Покровский и режиссер лорд Кипанидзе вот послушали вот это чаяние и тоска по искусству. Мусоргский, высочайшее произведение. И вообще, чем выше сейчас поднимется искусство, чем дальше оно будет звать людей к каким-то сферам, когда действительно духовность жаждет ответа и со стороны зрителя, и со стороны, так сказать, актеров, чрезвычайно необходимо и жизненно важна. Вот эти спектакли для меня лично лауреаты, хотя я, естественно, никаких оценок делать не имею права и выступаю сегодня отнюдь не как официальное лицо, а камерно, вторжение день накануне 70-летия октября. Я должен сказать, что, конечно, этот фестиваль был театр и время, он охватил всю Москву, и он был очень интересен. Я не буду сейчас вдаваться в некие, так сказать, пожелания, но мне думается, что во всех спектаклях, несомненно, присутствовала новизна. Мне кажется очень интересным постановка Некрошуса «Дяди Вани». Хотя, по-моему, это не совсем, так сказать, Чехов. Но, с другой стороны, Некрошус скинул с Чехова вот то покрывало, о котором, кстати, тоже говорили очень серьезные режиссеры. В частности, когда Чехов писал «Леший», а весь третий акт «Лешего» это целиком вошел в «Дядю Ваню», только Серебряков назывался там, как ни странно, Благосветов. А Астров, это изящная фамилия, первая его была фамилия Коровин, потом эта фамилия называлась, как ни странно, Хрущев. А потом он стал Астровым. Вот, но Чехов, конечно, не знал ничего. И поэтому, значит, но мне думается, что у Чехова к Суворину, я тоже обратил внимание на такое письмо, когда я закончил третий акт, а третий акт, когда Серебряков предлагает продать дачу, у меня тряслись руки, и я подумал, не дурной ли я человек. Вы подумайте, значит, у него тряслись руки, и он подумал, значит, он так столкнул людей непримиримо, и я не знаю, знал ли Некрошев эту фразу из замечательного письма Чехова Суворину, который придумал, кстати, образ Серебрякова, и он Чехов ему пишет, что твой образ войдет целиком, спасибо за подсказ, так сказать, человеческого характера. Но вот я думаю, здесь очень, так сказать, были содраны маски с чеховского тенденции благолепия, так сказать, Чехова. Но все-таки для меня художественный театр с дядей Ваней, старый художественный театр и с Вишневым садом, и с тремя сестрами, все равно это там молитва, без которой все-таки театр жить не может. И выбрасывать это, и выкидывать это, и не искать в этом плане невозможно. Ну и в заключение, если этот театр превратится в очередную концертную площадку, то в нем просто не нужно служить. Если это будет театр, где, так сказать, будут приезжать гастролеры, которые всю жизнь приезжали, и Жан Виляр приезжал, понимаете, и Мей Лан Фань приезжал, все у нас приезжали, но а если здесь будут найдены какие-то особые формы работы, и если будет, так сказать, мы сможем смотреть лучшие спектакли Советского Союза, «Республик». Вот уже мне позвонила такая Эдит Марксон, американка, которая, значит, очень связана со всеми Советским Союзом и помогла восстановлению здоровья Рощина, потому что она помогла ему сердечной операции, вывозила наших советских режиссеров очень часто за рубеж. Она говорит, что мы недостаточно активны. Здесь действительно мы сейчас, так сказать, говорим, что вот самые формы фантазии, что ли, раскованности фантазии, возможности, действительно, все, кто пожелает что-то придумать, будем только очень рады. Но она сказала, ну почему вам в Советском Союзе не пригласить великого балетмейстера, назвала его фамилию, я не помню, который поставил спектакль, который 10 лет идет ежедневно, спектакль называется «Кардебалет». Причем, вы знаете, там пришли девочки, которые сами были нищие. И сказали, вот я поступаю, а кто? Я вот была там, не знаю, у меня мама больна, а я очень бедствую в машинистской работе. А вы кто? Я проститутка. Они рассказали свои судьбы. И они все, их там 40 человек, а место 2. И они рассказали свои судьбы, и автор записал эти судьбы, из чего родился спектакль. То есть, опять-таки, видите, без автора, как ни странно, только вы правильно меня поймите, это может быть раз в 100 лет, да и то только тогда, когда это гениально. И он сказал, а почему вам не взять девушек, предположим, Моисеева, который у него учится, или, может быть, где какие-то ансамбли, или там в цирке, или еще где-то. Вы пригласите одного балетмейстера, и он вам за ваши деньги поставит этот спектакль, а девушки заработают, будете ездить. Конечно, это не значит, что мы завтра будем ставить кардебалет, но возможность вот фантазии, что ли, которые сейчас предлагают, и очень много интересных вещей, союзных республик, и, собственно, спектакли, которые можно делать. Мне кажется, это какие-то особые спектакли. Я не думаю, что там можно взять и поставить последнюю жертву. Но, предположим, я сейчас фантазирую, предположим, театр Шостаковича. Вот я, к счастью, мальчиком был свидетелем, как в доме Нормы Бросима по Лёшинскому переулку, где я жил. Дмитрий Дмитриевич Шостакович сочинял «Гамлет», он сочинял «Человеческую комедию». И в это время он дружил с Акимовым, приезжал в этот дом, где я жил, и останавливались они у Ремезовой, ныне здравствующего режиссера. И, предположим, спектакль, где московские актеры играют «Гамлета», «Клоп», «Человеческую комедию», «Лира», а какой-то большой оркестр играет музыку Шостаковича, или, предположим, что-то связанное с поэзией, с лучшими нашими поэтами, или какой-то спектакль, который играют все московские актеры. И так по этому поводу сейчас только идут споры. Штат этого театра очень смешной. Мы, значит, у нас огромное помещение, но работает там 6 человек. Вот, естественно, сейчас там находится художественный театр, поэтому мы ведем себя весьма скромно. Вот, но само рождение театра дружбы народов, ибо театр вообще в конечном счете, это, конечно, искусство единения автора, режиссера, актера, зрителя. И вот если этот театр послужит тем, о чем еще мечтал Шекспир, и станет действительным местом борьбы за мир, местом за коммунистическую мораль, за коммунистическую идейность, за мысль о единении, о коллективизме, и не забудет о том, что все-таки на театре «Глобус», когда открывался, или как он назывался тогда, «Земной шар», все-таки был изображен Атлант, который держал на плечах шар земной. По-видимому, Шекспир думал о том, что нужно олицетворить шар земной. А что такое шар земной? Шар это земной, конечно, жаждет мира, конечно, жаждет радости и единения.
Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое, Евгений Рубенович.
Евгений Рубенович, несмотря на то, что вы работаете и начинаете этот театр в так называемом помещении художественного театра на Тверском бульваре, я вам от всей души желаю успеха. И верю, что это будет интересный, уникальный, в мировом смысле слова этого, уникальный театр. Желаем успеха.
Так как у нас действительно сегодня вечер сплошной экспромт, и после таких двух интересных, насыщенных выступлений Владлена Семеновича и Евгения Рубеновича, я думаю, что мы сейчас попросим лауреата международных конкурсов Андрея Диева к нам сюда и устроим себе маленькую музыкальную паузу. А, пожалуйста.
Дорогие друзья, ну, сейчас вот эти слова приобретают уже какую-то такую силу реальную, я имею в виду перестройка, гласность, демократизм, революция, о которой мы только по учебникам читали. Но вот мы сейчас живем, так надо верить, надо участвовать в этом, это революция. Я думаю, что вот так же, как из искры в свое время разгорелось пламя, так и из огонька разгорится вечный огонь нашей правды, памяти о тех людях, которые начинали эту революцию, которые в 30-е годы, к сожалению, прекратили участие не по своей вине в том, что происходило революционного и в 30-е годы. И вот мне сегодня хочется представить вам и представить слово человеку, который написал в «Огоньке», который издает Коротич, замечательную, трагическую повесть о герое нашего времени, герое испанской войны, журналисте, своем брате Михаиле Кольцове. Я хочу представить сцену замечательному художнику нашего времени, гражданину, народному артисту, народному художнику СССР, академику, лауреату государственной премии Борису Ефимовичу Ефимову.
Это было на рост Владлена Давыдова. Мне нужно так. Дорогие друзья, мы сегодня как-то много говорим об Анатолии Васильевиче Луначарском. Это мне представляется и закономерным, и символичным, и знаменательным, потому что в этой фигуре, ну, как-то совмещается все то, что, вот как наш вечер сегодня называется, «Искусство, рожденное революцией», то и революция, и искусство как-то соединились в этом необычайном человеке. Это был и революционер, коммунист, писатель, философ, поэт, критик, человек необычайной эрудиции и народный комиссар. Сегодня даже трудно как-то представить себе, что в те годы в наркомпросе совмещалось все то, что потом, да и теперь, так сказать, относится к целому ряду других организаций. Теперь есть Министерство просвещения. А тогда и просвещение, и театр, и кино, и изобразительное искусство, и все другие искусства, и книгоиздательство, то есть теперешний Госкомиздат. В общем, все то, это сосредоточилось в одном учреждении, в наркомпросе, которым руководил один человек, Луначарский. Сейчас это даже как-то странно звучит, но так это было. И вот Джема Сергеевна говорила, что у нас сегодня вечер экспромтов. Ну, хорошо известно, что самый лучший экспромт – это тот, который готовится за 2 недели. Я не знал, что сегодня будут экспромты, но вот что-то такое меня вдруг осенило, и я захватил с собой вот эту маленькую книжечку. Это, кстати, книжечка вот Михаила Кольцова. И тут есть очерк о Луначарском. И позвольте мне просто зачитать маленький отрывочек, который очень-очень связан с тем настроением, с теми событиями, с тем праздником, который мы сейчас переживаем. Если разрешите, я просто прочту. Это пишет, значит, Кольцов. Я... Слышно меня, да? Я хорошо помню вечер, когда мы с Анатолием Васильевичем Луначарским вместе пришли в наркомпрос на вечер по случаю юбилея советской власти. Юбилейная дата была небольшая. Советской власти тогда исполнилось 30 дней. Был декабрь 1917 года. Народный комиссариат просвещения помещался в Петрограде в здании Министерства просвещения у Чернышева моста. Огромный, нетопленный саботажниками зал. Тускло мерцает единственная лампочка. На собрание пришли 2 группы. Одна группа людей – это были советские люди, большевики, которые работали по просвещению. Другая группа – угрюмые чиновники министерства из той части, которая решила не вести саботажа и пока что помогать советской власти. Перед этой странной аудиторией, в этом полупризрачном зале, народный комиссар Луначарский произносит речь на тему о том, что вот советская власть держится уже целых 30 дней. Не помню содержание этой речи в целом, но помню тот величайший подъем, который объял и меня, и моих товарищей, и даже чиновников этих канцелярских крыс. Чего только не мобилизовал Луначарский, чего только он не привлек в свою речь по случаю 30-дневного юбилея. Говорил и о 7 днях, в которые Господь создал землю, мир, о 40 днях потопа, о 100 днях Наполеона, о 72 днях Парижской коммуны. Перед зачарованными слушателями развернулась картины, которые им не снились, которые они никогда и не представляли себе. Чиновники впервые в жизни увидели говорящего министра. И как говорящего? Последние слова нарком просвещения произнес под гром аплодисментов. «Товарищи», – заявил он, – «наши враги предсказывали, что мы не сможем продержаться больше 3 дней. Другие, более сдержанные, пророчили нам не более 2 недель. Вы видите, мы держимся уже целый месяц, и я вас заверяю, что если вы придете сюда через 3 месяца, то мы еще тоже будем держаться. Ну, вспомнить сегодня, в тот день, когда с тех пор прошло 70 лет, вы сами понимаете, что тут никаких комментариев не нужно. Но еще есть один комментарий, тоже экспромт. 2 дня тому назад в «Известиях», может быть, кто-то и кроме меня обратил внимание, целая полоса была отведена приказом, листовкам и распоряжением советской власти в первые недели после октября. И вот среди них я заметил вот такое, которое мне хочется прочесть, потому что он настолько удивительно, цельно и прямо в точку попадает в нашу тему «Искусство и революция», и не только в эту тему, но и в тему более широкую, о памяти, об охране нашей истории, о бережном отношении к культуре нашего народа и мировой культуре. То есть о том, о чем все время у нас идут какие-то, понимаете, споры, какие-то противоречия. И вот надо ли охранять? Надо охранять, но в то же время вот... А вот тогда и Маяковский, и другие, помните, что они тогда вытворяли, как они нигилистически, футуристически относились к наследию прошлого, к культуре веков, как ее защищал Ленин, как ее защищал Луначарский. Вот тут воззвание, которое, я убежден, написано рукой Луначарского. Вот я его прочту, и вы согласитесь со мной. И написано оно, вероятно, по указанию или по подсказке Ленина, потому что оно очень смыкается с дальнейшими высказываниями Владимира Ильича и о монументальной пропаганде, и в его беседе с Кларой Цеткин о том, что мы должны хранить наше наследство и так далее. Вот слушайте. Граждане, старые хозяева ушли. После них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу. Берегите это наследство. Берегите дворцы. Они станут народными дворцами искусства. Берегите картины, статуи, здания. Это воплощение духовной силы вещей, духовной силы вашей и предков ваших. Искусство – это то прекрасное, что талантливые люди умели создать даже под гнетом деспотизма. Не трогайте ни единого камня. Охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы. Все это ваша история, ваша гордость. Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, Петроград. Ну, все это ложится в наши дни, в наш сегодняшний вечер, в наши разговоры о революции и об искусстве. И мне кажется, сегодня мы должны об этом спорить. И если разрешите, еще пару минут. Мы уже заговорили о Луначарском. И вот так случилось, что я был одним из тех людей, которым, ну, почти что последними пришлось его видеть и с ним разговаривать. Я в свое время, это был 33-й год, даже написал в тех же «Известиях» такой небольшой очерк с зарисовкой Луначарского, который назывался «Последний раз у Луначарского». Вы знаете, что Анатолий Васильевич был очень болен, он лечился за границей, он лежал в Париже в клинике. И так, в общем, произошло, что в этот момент в Париже очутился и Михаил Кольцов, который тогда вел контрпропаганду в связи с лейпцигским процессом Димитрова. И в это же время в Париж приехали трое москвичей. Это были Ильф, Петров и я. Как мы туда попали? Мы туда приплыли не в Париж, конечно, а в Неаполь на крейсере Черноморского флота «Красный Кавказ», высадились в Неаполе, там несколько дней побыли, а потом в Неаполь приехал наш посол Виталий Владимир Петрович Потемкин и пригласил нас к себе погостить в Рим. Вот мы очутились в Риме, а из Рима приехали в Париж. И вот в один прекрасный день, значит, Кольцов сказал Евгению Петрову: «Слушайте, Женя, вот тут сейчас находится Луначарский. Он тяжело болен, и он очень любит, когда к нему приходят наши советские люди. Это его как-то развлекает, ему приятно, радостно. Возьмите Илю, то есть Илью Ильфа, возьмите Борю, то есть меня, и пойдите к нему». Ильф куда-то в этот день запропастился. Короче говоря, мы вдвоем с Петровым пришли в эту клинику и посидели часа два возле Луначарского. Он лежал в постели, я вот так и зарисовал его, голова на подушке, такой длинный клинышек седой бороды, придававший ему сходство с Дон Кихотом. И вот мы к нему пришли, а, Радвид, откуда мы из Рима, Анатолий Васильевич? А, ну как там Владимир Петрович, Потемкин, все это. И потом больше нам уже говорить не пришлось. Мы только сидели и слушали, как этот фантастический человек, неугомонный, по сути дела умирающий, как он говорил, как он рассказывал обо всем, об Европе, о перспективах, о коммунизме, о нарождающемся фашизме, о своих предстоящих работах. Кстати, он был в этот момент назначен послом в Мадрид. И вот он говорил о том, что он сейчас изучает испанский язык, что ему очень интересно побывать в Испании, в которой он никогда не был, что в ней есть много сходства с Италией. И, в общем, когда мы оттуда вышли, Женя Петров всегда такой экспансивный, меня хватал за руку и говорит: «Боря, вы представляете себе, что произошло?» «Нет, вы не представляете. Мы с вами, два молодых, здоровых человека, пришли к больному, прямо скажем, умирающему человеку, чтобы его подбодрить, чтобы его как-то развлечь. А что вышло? Что он нас, молодых, приободрил. Вот, знаете, он вдохнул в меня такое желание работать, писать, вообще действовать. Какой человек?» Какой человек, какой человек. И вот этого человека мы только что увидели, и я думаю, что вот в этой фигуре как раз сосредоточилось все то романтическое, то революционное, то такое дорогое, что нам сейчас, может быть, иногда и не хватает, что мы должны так ценить, любить и почаще вспоминать.
Спасибо. Дорогие друзья, наш экспромт сегодня совершенный экспромт, потому что вот я все время заглядываю то в правую кулису, то в левую, потому что я еще жду, кто же из участников нашего экспромтного вечера уже приехал или еще, так сказать, не приехал. Вот уже приехала с очередного концерта к нам, так как идут праздничные дни, это естественно и понятно, и мы очень рады ее приветствовать. Солистка Государственного академического Большого театра СССР Галина Калинина. Концертмейстер Руслана Петровская. Пожалуйста, Галина.
Дорогие товарищи, дорогие товарищи, я вот думаю, что вы согласитесь со мной, что мы действительно живем в необычное время, как уже говорится, и революционное, и перестройка. Но вы знаете, очень много все-таки осталось тех рецидивов, которые были в 37-м и дальше годах. Есть такая знаменитая вещь, как анонимка. Ну, в 37-м году и дальше по анонимке, к сожалению, трагически происходили события с интеллигенцией нашей, и не только интеллигенцией, с честными большевиками и так далее. Но вот анонимка, она почему-то сейчас все-таки процветает. Для того, чтобы она не процветала, я вам прочту сейчас то, что мы получили, вот с Джемой, ведущим написано. «Ползала уже спят. Через час будут спать все. То, что вы говорите, мы это уже читали». Во-первых, человек говорит от имени «мы». Раньше писали анонимки от своего имени, не подписывались, но писали «я» и так далее. «Мы». Я думаю, что те ползала, которые будут спать, мы их сейчас постараемся разбудить. А человек, который это написал, я думаю, он выйдет и скажет то, что мы не знаем. То, что он не читал, и мы не читали. Я думаю, что в этом зале, в этом торжественном зале, стыдном. Вы знаете, я прочитал в газете, как одного такого вот, видимо, подлеца выгоняли из детдома. Играл оркестр под марш, построили весь детдом, и ему сказали: «Марш из этого интерната». Ну, я не могу сказать, потому что это анонимка. Это, видимо, замечательная вещь. Анонимка Это как маскировочный халат.
Поэтому оркестра нет.
И оркестр был там до этого, да. Ну, мы благодарим, во-первых, замечательную актрису, которая сейчас выступала. Вы знаете, да? Да. Вы знаете, у нас уходит, да, у нас мы можем сейчас лишиться еще одной красивой и замечательной певицы.
Которую мы не хотели выпускать сразу, одну
да,
за другой.
Да.
Но
а
вот как-то они
да,
так прибыли вместе.
Да, но для того, чтобы разбудить вторую половину зала уже окончательно, мы решили сейчас. Мы решили сейчас представить Джемочке, пожалуйста.
Валентина Толкунова! Вот у нас все настолько перемешалось и перепуталось. Вот я сейчас найду, кого мы объявим дальше, потому что следующий наш выступающий переодевается. Вот. И поэтому, вот видите, как неловко. Одна прекрасная певица, за ней сразу, мы как-то думали, что это будет перемежаться, но вот видите, жизнь вносит свои коррективы, и наш, так сказать, экспромт, он руководит нами сам. Поэтому сейчас я тоже объявлю номер, простите, но именно номер, а не выступающего, потому что мы хотели, чтобы он, это вокальное трио, которое сейчас выступит перед вами, оно было где-то, так сказать, несколько позже, но придется представить вам сейчас вокальное трио Московской государственной филармонии Александр Никерев, Алексей Кондратов и Вячеслав Маюнов. Извините, Маюнов. Так. Объявляйте, пожалуйста, сами на самообслуживании. Особенно не надо представлять. Каждый знает, кто такая Наталья Сац.
Наверное, слушать речи после очень хорошего пения совсем не интересно. Но меня позвали, я согласилась. Я рада, что канун 70-летия встречаю в кругу работников искусства в нашем родном центральном доме. И скажу несколько слов об Октябрьской революции, которая всем нам бесконечно дорога. Я начала работать как раз ровно 70 лет тому назад. Сейчас же, вслед за тем, как произошла Октябрьская революция, и на протяжении всех этих 70 лет я верна тому делу, которое, если бы не было Октябрьской революции, никогда бы не существовало. Театру для детей. Театру и музыке для детей. Я не знаю, все ли вы имеете детей, все ли вы имеете внуков. Я не знаю, есть ли у вас тоже чувство нежности, то желание, чтобы дети приблизились к прекрасному с самых ранних лет. Но вам я могу одно сказать. У нас была особая семья. Мой отец, композитор Московского художественного театра, Илья Сац, тот, который написал музыку к «Синей птице», это спектакль, который идет в художественном театре с 1908 года, который пережил все революции, пережил войны, и продолжает звучать на сцене художественного театра для детей. Я не знаю сейчас, в каком помещении он будет звучать, потому что сейчас помещений художественного театра так много, что я точного адреса вам сказать не могу. Но, во всяком случае, это спектакль, который впервые показал, как может такой огромный художник, как Станиславский, увлечь Солежицкого, увлечь Москвина, увлечь лучших артистов художественного театра, чтобы играть для детей. Это спектакль, который для меня особенно дорог, потому что вначале папа писал музыку очень грустную. Драма жизни, «У жизни в лапах», «Мизерера». И мы всегда его спрашивали, я и моя сестренка, а когда же будет тот спектакль, на который можно пойти нам, ребятам? Такого спектакля не было. Но вот начала создаваться «Синяя птица». Отец нам рассказал ее содержание и сказал, что птица счастья, синяя птица, не могла достаться мальчику Тильтилю, потому что у бедных детей не могло быть счастья, оно могло быть только у богатых. И Тильтиль не поймал синюю птицу. И тогда 5 лет от роду я заложила руки назад и нахально сказала, а когда я вырасту, я поймаю синюю птицу. И так как мы сейчас говорим не только о первом годе Октябрьской революции, но говорим о великом празднике 70-летия, мне хочется сказать вам, что только Октябрьская революция сказала искусство народу, искусство детям. И были созданы первые, самые первые театры детской радости, театры для детей. И мне выпало на долю счастья быть участницей и организатором первого детского театра в Москве, а затем начали появляться детские театры в Екатеринодаре, в Саратове, во многих других городах. И, наконец, мне удалось быть одним из строителей того огромного дворца искусства для детей на Ленинских горах, который называется Детский музыкальный театр. Я сама была проектантом этого здания, потому что мне хотелось, чтобы с балконов, с фанфарами встречали ребят, как хозяев этого театра. Мне хотелось, чтобы были особые мостики, на которых артисты приветствуют ребят еще тогда, когда они только раздевают свои пальтишки. Мне хотелось, чтобы была комната Палиха, комната основателей музыкальных инструментов, чтобы все говорило о любви к детям и о том, что они здесь хозяева. И когда скульптор Станислав Клыков сделал синюю птицу на золотой арфе, ее надо было воздвигнуть на крышу нашего театра. Мне тогда было уже 79 лет, сейчас мне 84. Просто, чтобы вы не ошиблись. Товарищи, товарищи, за что вы хлопаете? За живучесть не хлопают. Может быть, я потому и выжила, что Октябрьская революция дала мне счастье. Работать среди детей, чувствовать, как они растут, что она дала мне счастье, несмотря на мои 79 лет, влезть на крышу нашего здания, которое было построено по моему проекту. И когда синяя птица была воздвигнута, я сказала, а он уже, правда, давно умер, мой папа, я ему сказала, папа, а я поймала синюю птицу.
Были сироты в детских домах. Они шли по улицам Москвы в длинных серых пальтишках, шапках-ушанках, без улыбок, на грустных, недетски утащих лицах. И вот первый спектакль в Большом театре, который мне удалось выхлопотать для детей, был предоставлен детям из детских домов. Советская власть отдала им лучшее она дала мне право каждую неделю один спектакль целиком отдавать детям. И первыми посетителями театра большого были ребята из детских домов. Им были отданы чудесные беленькие с хвостиками шубки, самое дорогое, что тогда было. И вот я помню, как они подходят к зданию Большого театра, как на волшебников смотрят, на тех, кто будет снимать из беленькой шубки, на золото и бархат этого театра. И какое счастье было участвовать в этом. И вот сейчас, к 70-летию, первое, что я нашла, нужно сделать, это сделать опять спектакль для детских домов. И когда приезжали со всех районов Москвы чудесные автомобили с надписями «Мы едем в театр», я запретила называть их воспитанниками детских домов. Мы говорили: «Здравствуйте, дорогие москвичи!» Это был День Москвы, и Москва приветствовала этих ребят. И на этом нашем спектакле я так горячо вспомнила спасибо Октябрьской революции за то, что она столько хорошего сделала для детей. А когда люди начали быть несколько более сухими, одервенелыми по отношению к детству, советская власть вернула нас к тем перестройкам, которые помогли нам снова почувствовать костер любви к детям. Но, между прочим, о первом спектакле в Большом театре я не могу не рассказать вам очень смешное. Дело в том, что, как я вам уже сказала, мне тогда было 14 лет. Но так как интеллигенция саботировала работу в советах, то взяли и меня. Ну, что было в моем распоряжении? Название. Исполняющий обязанности заведующий детским отделом. И еще мне дали тогда подводу. На этой подводе я могла усаживать артистов, они разъезжали по отдаленным районам, а я туда сажала таких людей, как Антонина Васильевна Нежданова, Надежда Андреевна Абухова, Игумнов, Бекман, Щербина. Всех лучших артистов удалось возить к ребятам, ведь транспорт был совсем разрушен, далеко в рабочий район. И ребята привыкли к этим детским концертам и называли меня «та веселая курносая тетенька, приедет опять или нет». Ну, конечно, они тогда в искусстве совсем не разбирались. Например, когда Нежданова запела «Соловей» и «Фиоритуры», там один парень стал и говорит: а что это она голосом как трясет? Ведь естественно, что росла художественная культура не сразу, она появилась. И вот ребята меня спросили: слушай, а тебя как зовут? Я хотела сказать как-то Ильинишна, мне было не по возрасту говорить, я только начала «на». Они сказали: знаем, тебя зовут тетя Наташа. И вот до сих пор, когда приходят письма тети Наташи, вот уже 70 лет, московские почтальоны тащат мне, потому что они уже 70 лет знают, что каждый день я получаю письма от ребят. Ну вот на этом первом концерте в Большом, то есть спектакле в Большом театре, там я поняла, что для них не дойдет вся красота классического балета, если я им не расскажу содержание. Там был представитель императорских театров Владимир Юрьевич Про, который ненавидел меня. Во-первых, я приводила ребят из детских домов. Во-вторых, я приводила беспризорников, которых я собирала в трактирах, в чайных, они приходили погреться, а мы там устраивали специальные ложи для них, конечно, под специальным наблюдением. И вот однажды, когда я вышла говорить вступительное слово, я подумала с ужасом: боже мой, на мне были валенки 42 размера, потому что пропадал ордер, а меньше у них не было. Красное платье, меня мама подстригла по-украински, под горшок. Тогда я была толстая, еще толще, чем сейчас. Я даже раздену, чтобы видели, что я не очень толстая. И вот, ну это страшно уже, когда годы наступают, не очень толстеть. Это мы, женщины, знаем. Итак, возвращаемся к делу. я сказала детям вступительное слово. Дети меня знали, кричали: «Здравствуй, тетя Наташа!» Я им объяснила. Потом посмотрела на этого Владимира Юрьевича Про. Вершины грации и мои валенки, красное платье, обстриженная вот так вот морда. Еще одной петербургской барыне я купила, тогда Петербург еще назывался, такую кружевную накидку, неизвестно какого века, наверное, она лет 200 лежала у нее в сундуке. И вдруг мне говорят: «А вы знаете, кто находится в театре?» Я говорю: «Кто?» «Анатолий Васильевич Луначарский». Луначарский! Это была мечта каждого человека искусства — с ним увидеться, поговорить. А мне ведь было трудно, потому что я-то детей любила. А дирекция императорских театров, она привыкла к императорской публике. И когда по 3-4 ребенка сидели на двух стульях царской ложи, это их не приводило в восторг. Я с ужасом пришла в ложу Луначарского. Прищуренные глаза, несколько оттопыренный на животе френч синий. Потом он сам мне рассказывал, что он дал этот френч купить своему курьеру, как он говорил, несколько иного сложения, чем я. Он был совершенно человек, лишенный всяких этих бытовых и дипломатических манер. Простой, свой, веселый. Он мне сказал: «Здравствуйте, тетя Наташа. Сегодня я побывал в обществе ваших племянников. Вы хорошо разговариваете с детьми, весело. Любите их?» Я ответил: «Ну, конечно, люблю. А сколько вам лет?» Вот это было страшно. Брать нельзя, а сказать правду, так он велит снять меня с работы. Я вспомнила, как одна мамина знакомая, стареющая артистка, когда ее спрашивали о возрасте, говорила в нос: «При чем тут возраст?» Я именно так ответила Анатолию Васильевичу, и он сказал: «Ну вот, Шурочка», — его секретаря звали Шурок Лексерман, «когда эту тетю с ее многочисленными племянниками кто-нибудь обидит, запишите ее ко мне на прием». Я шла, не чуя под собой валенок, домой. И действительно, когда я сумела выхватить кусочек земли в Мамоновском переулке, нынче улица Садовских, там же, где сейчас находится Московский ТЮЗ, там же был создан самый первый детский театр. И в этом холодном помещении мне удалось выхлопотать 5 саженей дров у начальника дровяного дела. Он меня ненавидел жгуче. Он кричал, чтобы эту курносую краснощеку близко не подпускали. И мы открывали наш детский театр, а дети сидели в шубейках, в варежках и смотрели, как застывает воздух перед их глазами. К нам пришел, правда, Мейерхольд на наше открытие. Художники Ефимовы, Владимир Фаворский, Касьян Гализовский, Анатолий Александров. Каких замечательных художников дала нам возможность советская власть привлечь для того, чтобы они выступали в этом первом детском театре, еще таком маленьком, еще таком неуютном. И вот тут я зачастила ездить к Луначарскому, чтобы этот театр он поддержал, как народный комиссар просвещения. Придешь к нему, у него сидит Отто Юльевич Шмидт, Сумбатов Южин, директор Малого театра, еще кто-нибудь, а меня все говорят: «Подождите, подождите». И вот так вот иной раз прождешь целый день, иной раз и целый вечер. Но у него была одна хорошая манера. Ему так надоедали разговоры со взрослыми, что когда он ездил на свои лекции, то он кого-нибудь из молодежи сажал с собой просто для смеха в машину. Вот нас было там 2-3 девчонки, которых он прихватывал с собой. И я могла ему говорить что-нибудь о детском театре только по дороге. Я думала: какая я несчастная, товарищ, какая я счастлива. Я больше 50 раз слышала, как выходил Луначарский, как он подходил прямо к тем, кто организовал эту встречу, и спрашивал: «Напомните мне, годы рождения и смерти Гегеля. Я думаю, батюшки, засыпался, даже не знает, никогда родился, никогда помер. Напомните мне тему моей беседы, а потом как начнет говорить. Вся мировая культура была в сердце, в мыслях и в умении направить ее к нам, тогда только начинавшим свою культурную жизнь, людям. И интересно, что он никогда не говорил даже ту же самую тему одинаково. Я никогда не видела, чтобы он говорил по бумажке. Он как-то интуитивно чувствовал собравшихся и каждый раз иными образами говорил им настолько интересно, настолько зажигательно, что 3-4 часа проходили как 15-20 минут. И, конечно, мне удалось сделать так, что в 20-м году был создан первый государственный театр для детей, который мы создали, то есть в котором мы создали директорию. Я была директор свои 15. Нет, тогда уже мне было 16. Вот. И первым спектаклем мы поставили «Маугли» по совету Анатолия Васильевича. И в этом театре у нас играл Ильинский, Бабанова, Анохина, целое сонмище замечательных артистов, оркестр. А потом пошли детские театры по всему миру. И для того, чтобы не занимать вас долго, я вам хочу сказать, мы, люди искусства, каждый из нас, всегда носим в сердце огромное спасибо за то, что наше творчество, наша фантазия, наше право творить мы получили от Октябрьской революции. Анатолий Васильевич был чуток ко всякому начинанию. Он старался помочь всему, что талантливо, всему, что интересно. Вот хорошо, что сейчас опять начинают появляться студии, появляться новые-новые начинания. Но я мечтаю только об одном, чтобы мы не забыли детей. И вы знаете, подчас бывают странные вещи. В 36-м году вместе с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым мы задумали создать симфоническую сказку, которая научит детей понимать музыкальные инструменты симфонического оркестра. Мне удавалось приблизить детям не только театр, но и музыку, которую я бесконечно люблю. И вот когда был подписан культурный договор с Америкой, первый театр, который получил право поехать в Америку и пригласить к себе театр из США, это наш детский музыкальный театр. В NBC, это одна из самых мощных станций в Нью-Йорке, я была приглашена для того, чтобы рассказывать, как Москва сумела подарить всему миру сказку про Петю и Волка, которая носит людям всего мира, взрослым и детям, подлинное искусство. И мне пришлось читать сказку «Петя и Волк» на 5 языках. Для этого, конечно, приходится ночами сидеть и учить. Ну, приезжаешь в Италию, «La mattina presto, il ragazzo di nome Pierino è andato in Stalingrado». Ну, понимаете. Так. Вот сейчас опять надо ехать и опять читать эту сказку. И опять чувствовать себя счастливой, что столько замечательных людей приблизили свое творчество к детям, и что наша страна помогла многим странам, в том числе и США, создать свои театры детской радости в их странах. Вот совсем недавно, вот неловко как-то, я все говорю какие-то такие неприличные слова, вот совсем недавно я была в Дании, и там королева-мать, она уже старенькая, ну, не такая старая, как я, конечно, помоложе, но, в общем, уже ей лет 60. так вот, она захотела со мной поговорить про наши детские театры. А я ей вместо этого сказала: а почему у вас нет театра Ганса Христиана Андерсена? Ведь когда мы начали создавать детские театры, ваш добрый волшебник столько раз помогал нам в нашей работе. И они решили тоже в будущем году создать театр Ганса Христиана Андерсена. Сейчас идея октября о театрах детской радости звучит во всем мире. Я не буду говорить о том, как мне дороги эти воспоминания. Я могу сказать только одно. Я никогда не стала бы режиссером, если бы не было советской власти. Я никогда бы не имела права на творчество, если бы не было советской власти. Я поздравляю всех вас с нашей дорогой Октябрьской революцией, которая своим золотым ключиком открыла нам любовь к своему творчеству, любовь к детям. А ведь дети – это наше будущее. Они вырастут такими, какими мы сейчас начнем воспитывать в них любовь к прекрасному. Да здравствует 70-летие той замечательной революции, которая помогла нашим сердцам чувствовать себя такими счастливыми.
Наталья Ильинична, спасибо большое от всего зала, от нас всех, от всех пап и мам. Спасибо.
Дорогие друзья, я хочу извиниться за то, что я осталась одна. Дело в том, что у Владлена Семеновича позавчера был гипертонический криз. И еще вчера ему было плохо. И сегодня утром мы не знали, будет ли он вечером. Я думаю, что он просто, так сказать, разнервничался, получив ту хамскую, простите, записку. И поэтому я прошу от его имени извинения за то, что ему пришлось уйти. Мы получили вторую записку, которую с его разрешения я прочту, потому что его нет, она адресована ему. Уважаемый Владлен Семенович, спасибо вам за добрые и очень суровые слова. Но как научить людей уважать и ценить тех, кто кормит их духовной пищей? Спасибо всем за короткие, чудесные слова о наших молодых годах и делах. Спасибо автору, который написал эту записку. Я думаю, что она будет радостью Давыдову. Я хочу еще от имени Ивана Семеновича Колзеловского и от имени Сергея Владимировича Образцова извиниться перед вами, они тоже нездоровы, поблагодарить вас за то, что вы пришли и на встречу с ними также, и поздравить от их имени вас с наступающим праздником. Нет, товарищи, это не конец. Это не конец. Просто я извиняюсь перед вами за тех, кого не будет, к сожалению. Сейчас я хочу объявить наших сибирских гостей. Это ансамбль скрипачей Тюменской филармонии. Ансамбль молодой, но уже завоевавший популярность. Ансамбль, которому всего 10 лет будет в будущем году. И вот сейчас я объявлю этот ансамбль. Потом мы можем объявить, я вижу, что вы устали, мы тоже устали, это естественно. Мы можем объявить, 10-15 минут, да? 15 минут перерыв. Не надо? Не надо. Прекрасно. У нас осталось еще 3 номера, и для тех, кто захочет, у нас осталось 20 минут фильма Михаила Ильича «Рома», вернее, фильма Игоря Григорьева с комментарием Михаила Ильича «Рома»,
праздники революции. Но это для тех самых, так сказать, крепких, кто высидит. А сейчас вот я хочу объявить ансамбль скрипачей Тюменской филармонии под руководством Михаила Пархомовского. Пожалуйста.
Оказывается, в западе. И вот, маневрируя королем по полям D6, D5, C5 и C6, ну, естественно, в зависимости от того, как разрешат это сделать белые. Отобрать все четыре поля они не могут, а два могут. Вот, маневрируя по двум оставшимся полям, черные проще всего сделали ничью. Но они сыграли, я бы сказал, более остро. А6, А5. То есть черные отказываются от идеи разменять пешки сразу, но оставляют за собой возможность где-то продвинуть пешку Б на поле Б5 и после АБ атаковать ее королем и забрать. Как бы завуалированное продолжение того же плана, но решение это можно одобрять, можно порицать, не знаю, здесь нужно анализировать. Гораздо больше, нежели у нас здесь в Пресс-центре было времени. 55. Ладья C4, ответ черных D5. Это уже, что называется, игра ва-банк. Слон лишается опоры, и игра резко обостряется. 56-й ход. Белых, ладья G4. Естественно, ладье нужен оперативный простор, а ответ черный слон E7 практически уже вынужденный, потому что грозило